Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Дух Твой. Мы благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. И мы верим, что Духом Твоим Ты могущественно действуешь в нас. Духом Твоим Ты могущественно пребываешь с каждым из нас лично. Иисус, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты направляешь нас. Духом Твоим Ты ведешь нас. Духом Твоим Ты производишь в каждом из нас и хотение действия, чтобы Царство Твое утверждалось, чтобы Царство Твое насаждалось. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Иисус, мы благословлены присутствием Твоего Святого Духа в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя Духом Твоим, направляй и веди нас в сегодняшнем служении. Помоги каждому из нас принять то, ради чего мы пришли сюда. Принять то, что уже обещано и оплачено. Помоги каждому из нас принять исцеление во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты слышишь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты прямо сейчас готов действовать в жизни каждого из нас, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. И мы просим Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим помажь, наполни каждого из нас прямо сейчас, чтобы каждый из нас мог принимать несравненно больше того, о чем мы просим, несравненно больше того, о чем мы помышляем. И мы ожидаем, что Духом Твоим Ты будешь направлять и вести нас в сегодняшнем служении, помогая каждому из нас принимать дарованное нам от Бога. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое наполнение. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое водительство, за Твое наставление, за Твой свет. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь прямо сейчас силою Твоего святого присутствия сокрушать всякую твердыню тьмы, все, что стоит на пути принятия от Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за то, что милость Твоя превозносится над судом, и Ты помогаешь каждому из нас принять то, что даровано. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. И мы принимаем, что Духом Твоим Ты направишь нас. Духом Твоим Ты будешь вести нас. Духом Твоим Ты будешь производить нас и хотение, и действия, чтобы воля Божия, исцеление, совершалась в жизни каждого молящегося прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы принимаем Твое наполнение. Мы принимаем Твое водительство. Мы принимаем действия Твоей силы. И я молюсь, Иисус, за каждого участника в интернет-классе. И прошу Тебя, Духом Твоим, помоги им. Помоги им принять дар Божий, исцеление. Помоги им быть открытым, чтобы не было никаких препятствий для принятия исцеления во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Мы принимаем. Мы принимаем с благодарением действия Твоей могущественной силы. И прости нам, Дух Святой, если мы поставили сопротивление, если мы поставили препятствие, мы каемся во имя Иисуса. И Духом Твоим действуй. Помоги каждому из нас принять дарованное. Ультардефобы спереди камаши фомасая. Помоги каждому из нас убрать все, что стоит на пути дарованного. Сендифобы спереди камаши фомасая. Сендифобы спереди камаши фомасая. Пусть наше тело будет полностью доступно для действия Твоей силы во всей полноте. Сендифобы спереди камаши фомасая. Сэнди фобы спеляриди камаши фомасая. Да не будет препятствий ни в духе, ни в душе, ни в теле для принятия дарованного нам от Тебя. Уляре дифобы спере дикама шифобы спеля редикама шифомасая. Спасибо тебе, Дух Святой. Наполняй. Сэнди фобы спеля редикама шифомасая. Сэнди фобы спеля редикама шифомасая. Дух Святой, спасибо тебе. Дух Святой, спасибо тебе. Дух Святой, спасибо тебе за дарованное. Благодарна тебе за открытые небеса и за то, что изливаются все благословения до избытка. Мы благодарны тебе и мы верим, что каждый из нас исцелен ранами Иисуса во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы благословлены тем, что ты продолжаешь делать в нас. Мы благословлены тем, что ты трудишься над каждым из нас, помогая нам не оставаться прежними. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И если мы что-то упускаем, если мы в чем-то невнимательны, Иисус, Духом Твоим направь наши взоры. Духом Твоим помоги каждому из нас освободиться от всего, что мешает, от всего, что препятствует действию Твоей силы. Сэнди фобы спеля редикама шифомасая. Помоги каждому из нас ходить в юбилейном годе во всей полноте, да будет свобода духа, души, тела. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь, за Слово Твое, которое живое и действенно. И мы ожидаем, что оно прямо сейчас будет совершать все то, для чего Ты послал его. Мы ожидаем, что Слово Твое, оно будет проникать в наш дух, подкрепляя его и делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, помажь ум каждого слушающего и наполняй его, и веди его в принятии, дарованное от Господа. И мы ожидаем, Дух Святой, что ты не оставишь нас прежними. Поэтому мы ожидаем твоего служения, твоего действия, твоего участия. Спасибо тебе. Сэнди фобы спеля ряди фобы спереди кама шифомасая. Беля ряди фобы спереди каба тучия. Сэнди фобы спеля ряди кама тучия. Сэнди фобы спеля ряди кама шифомасая. Дух Святой уже прямо сейчас работает с чьим-то кишечником. Сэнди фобы спеля ряди фомасая. Сэнди фобы спеля ряди кама тучия. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас ты уже могущественно исцеляешь, освобождаешь, отпускаешь измученных на свободу. Мы благодарны тебе, Дух Святой, мы благословляем и благодарим тебя за твой труд. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что в нашей жизни реализуется лето Господне. Свобода, рабство во всякой форме ее проявления. Мы ожидаем, Дух Святой, спасибо тебе, мы благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы с вами продолжаем практиковать живое и действенное слово. Живое и действенное слово. И перед тем, как начиналось сегодняшнее служение, Дух Божий еще раз заострил мое внимание, что все, что записано в этой книге, которую мы называем Библией, нельзя рассматривать просто как какая-то записанная фраза. Нельзя рассматривать просто как что-то кем-то сказанное. Особенно то, что касается Иисуса. Это нельзя рассматривать просто как информация, как история. Это нельзя рассматривать. Иисус – это Бог, который явился во плоти. И каждое слово, которое выходит из уст Иисуса, обладает властью и могуществом Бога исполнить то, для чего оно сказано. Разница лишь в том, что когда говорит Иисус, он не может заставить человека принять это, согласиться. И по этой причине слово не во всех действует так, как оно может действовать. Поэтому Иисус, представляя людей, говорит, что они разная почва, производящая разные результаты. Но Слово Божие живое и действенно. Поэтому сегодня мы, когда будем читать с вами о том, что говорил Иисус, я бы хотел, чтобы каждый из вас услышал для себя слово. Услышал для себя одну фразу, которая и станет для вас ключевой. В Писании написано, Бог послал сынам Израилем слово. Другое место Писания говорит, Он послал свое слово и исцелил их, и избавил их. Вы можете за все служение услышать одну фразу, но эта фраза станет началом окончания ваших страданий. Помните, что ни одно слово, исходящее из уст Иисуса, не является ни информацией просто, ни звуком просто, ни учением просто. Каждое слово имеет в себе силу исполнить то, для чего он его произносит. Разница лишь в том, что он не может заставить и не будет этого делать. Но он дает вам право выбора взять это слово и сказать его с верой в свою жизнь. И мы и будем этим сегодня пользоваться. То есть, когда мы будем рассматривать слова Иисуса, мы будем практиковать сразу по ходу, по отношению к себе. Но все это Дух Божий побуждает меня сказать, что когда вы читаете Новый Завет и слова Иисуса, и вдруг вы встречаете какую-то фразу, которая так касается вашего духа, остановитесь, перестаньте читать дальше. Возьмите эту фразу, вложите в свои уста, поработайте с ней. Помните, что Слово Божие приводится в движение в наших устах и в сердце. И если эта фраза коснулась вас, начинайте с ней работать. Возможно, отложите все и работайте с этой фразой до тех пор, пока эта фраза, это слово не проникнет в ваше сердце и не произведет соответствующую работу. Именно так работает слово. Оно не работает просто как информация. Хотя в какой-то степени оно несет и информацию. Но в первую очередь оно живое и действенно. И я верю, что Дух Божий это все сказал, чтобы сформировать правильное отношение к тому, что мы будем сегодня читать из Евангелия Нового Завета. В первую очередь мы будем читать слова Бога, который явился во плоти. Я делать буду на это особенное ударение. Следовательно, все, что будет произноситься, имеет в себе силу исполнить, если к этому будет применяться вера. Вот так мы начнем с вами. И сегодня мы будем с вами рассматривать моменты искупления. Но говорить об искуплении мы будем через слова Иисуса. Удивительно, что само искупление – это было таинство. Рождение свыше – это было таинство. Вообще, это была тайна, которая даже не была открыта пророком. Соломон в одном из своих, скажем так, стихов, представленных в книге Экклезиастов, говорит такую фразу: «Толку с того, что я мудрый, если я последую туда, куда следуют глупые. Толку с того, что я богатый, если все это достанется тому, кто вообще палец о палец не ударил. Вообще, зачем я это все достигал, если участь моя такая же, как и участь грешника?» И это написано в книге Экклезиастов, знаете, как взывание к Богу: «Господь, надо что-то сделать». Так не может быть. Так не может быть. Это не должно быть так. Поэтому книга Экклезиастов, она иногда пугает людей. Потому что в этой книге написаны такие страдания, такое взывание к Богу. Потому что это была тайна. Рождение свыше было тайное, сокрытое родов и от поколений, от родов, и открытое святым его через апостолов. Нам эта тайна открыта, и мы пережили это событие. Поэтому сегодня я буду говорить с вами о рождении свыше и том, что стоит за рождением свыше. Что это не просто рождение свыше, которое связано лишь с прощением грехов. Нет, за этим стоит что-то больше. И сегодня я хочу с вами погрузиться в одну историю. Это общение Иисуса с Никодимом. Иоанна 3 глава, начнем с 1 стиха. И погружаемся, и опять-таки, давайте так, мы позволяем сейчас Духу Святому, который в нас, производить в нас определенную работу. Возможно, то, что мы сейчас будем читать, оно вроде бы и не касается исцеления. Но помните всегда, что Дух Святой, приходящий на служение, пребывающий в нас и действующий на служение, он исцеляет не только тело, он исцеляет и душу. И многие нуждаются в исцелении души. А через душу это будет отражаться, потому что мы знаем с вами, и для никого это не тайна, что большинство болезней на психической почве. Поэтому кому-то надо исцелить вначале душу, а тело и так будет исцелено, как результат мира в душе. Поэтому позвольте Духу Святому исцелять ваше не только тело, но и вашу душу. Хорошо, если вы рождены свыше, то ваш дух уже исцелен. Читаем из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 1-2 стих в начале. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Раби, мы, то есть это он обозначил какую-то группу людей, не всех, знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Я бы хотел с вами здесь кое на чем остановиться. Мы замечаем и видим из слов Никодима, что он сильно делает ударение на чудеса. Ибо таких чудес, как ты творишь. Особенность книжников и фарисеев, что они всегда искали чудес. Искали знамений, искали чудес. То есть фактически в словах Никодима раскрывается в целом не только сам Никодим, а вообще отношение книжников и фарисеев. Книжники и фарисеи никогда не хотели познакомиться с личностью Бога. Их устраивали просто какие-то проявления, знамения, чудеса, еще что-то. Они не искали Бога как личность. А кого представлял Иисуса? Кого пришел явить Иисус? Иисус никогда не говорил, что Он являет чудеса, чтобы доказать, что с Ним Бог. Иисус как раз говорил, что это не я все делаю. Я прочитаю вам. Это Иоанна 14, глава с 8 по 11 стих. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал: «Столько времени я с вами, и ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь? Покажи нам Отца, сколько времени я с вами. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» Смотрите, что он говорит. «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». На что делает Иисус в наставлении одного из своих учеников? Он говорит о том, что все, что делаю я, не я делаю. В целом, это во многом раскрывает то, что Иисус раскрывает Никодиму. Никодим делает ударение на чудеса, а Иисус, понимая ихнюю недальновидность, старается доносить Никодиму: вы не на чудеса смотрите. Вы смотрите на того, кто пришел их делать. Проповедуя Евангелие, Иисус говорил: «Дух Господень на мне». Другими словами, все, что делаю я, это не я делаю. Это пославший меня это все делает. И я верю, что если каждый из нас, приходя на служение, фокусировать будет внимание не на того, кто стоит за кафедрой, а на Дух Божий. Потому что каждое такое собрание в первую очередь имеет одну цель. Чтобы Дух Божий мог свободно сделать то, что Он хочет сделать. Это собрание не ради того, чтобы я сказал вам то, что я вам говорю. Это собрание того, чтобы мы каждый могли принять то, ради чего мы сюда пришли. Поэтому очень важно обозначать, зачем я прихожу на такое собрание. Если я прихожу послушать и ожидаю, коснется оно меня, не коснется, то вы ошибаетесь. Мы приходим на такие собрания, в первую очередь, чтобы Дух Святой это время, пока мы здесь, мог свободно делать то, что Он делает. Писание говорит, что там, где двое или трое собраны во имя Его, там и я посреди них. Давайте сейчас, прямо сейчас скажем своими устами: Дух Святой, я ожидаю, что ты не оставишь меня прежним. Я пришел сюда ради того, что мне доступно в Сыне Божьем. Исцеление во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Продолжаем читать то, что Иисус говорит Никодиму, а Никодим Иисусу. Итак, Никодим говорит: «Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть для иудеев важны были чудеса, а не сама личность. Смотрите, как Иисус объясняет то, на что они держат фокус. Иисус сказал ему ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше». Вообще в Библии это первое ясное упоминание о рождении свыше. Если кто не родится свыше, или другими словами, не исполнится Духа Божьего, не может. Хорошее слово «не может». Слово «не может» в данном контексте говорит «не обладает необходимыми способностями», не может увидеть Царство Божьего. Вы знаете, особенность каждого из нас, как рожденных свыше, что мы видим Царство Божие не физическими глазами, а своим духом. Именно наш дух свидетельствует нам в каких-то ситуациях, что происходит явление Царства Божьего. Если бы мы не были рождены свыше, вы бы никогда не переживали Царство Божие. И единственное, что вам мешает переживать Царство Божие, это ваше тело, которое в этом не видит никакой необходимости. Помните, что основное препятствие для того, чтобы переживать Царство Божие, это ваше собственное тело. И вам придется научиться его просто обуздывать. Почему я и говорю, что идя на подобные служения, идя на служения, где Дух Святой будет что-то делать, всегда проговаривайте то, что вы собираетесь здесь ожидать. Я веровал, потому что делал? Говорил. Вера есть осуществление чего? Ожидаемо. Ожидание всегда должно быть в ваших устах. Куда бы вы ни шли, всегда обозначайте то, что вы ожидаете там получить. Это очень важно. Итак, Иисус говорит, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может другой раз войти в утробу матери своей и родиться? То есть из слов Никодима очевидно, что для него было вообще закрыто то, о чем говорит Иисус. Иисус отвечал, «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». То есть слово «войти» буквально означает «не может перейти из одного состояния в другое состояние». И дальше он объясняет эти два состояния. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Он говорит о рождении от духа. Я знаю на основании того, о чем молился царь Давид, что Никодим задавал Богу вопросы о том, как можно все изменить. Мы знаем, что народ Израиля ожидал Мессию. Мы знаем, что народ Израиля ожидал Мессию с целью, чтобы Израиль пережил новое царство. Мы знаем, что Мессия – это была надежда Израиля, и каждый человек, живущий в Израиле, жил этой надеждой, что придет Мессия и все изменит. Иудеи ортодоксальные, они до сих пор живут этим. Они живут надеждой, что придет Мессия, и народ Израиля будет утешен. Поэтому народ Израиля ждал утешителя, тот, кто их утешит. Но другое, что народ Израиля никогда не понимал, как произойдет сам момент утешения, как произойдет вот эта встреча с Мессией, как произойдет это соединение. Хотя царь Давид в Псалме 50 пророчески молился, и я знаю, что Никодим знал эту молитву. Другое дело, что это было сокрыто, и они не могли вникнуть в эту молитву. Потому у них возникал вопрос по поводу этой молитвы. Я прочитаю вам эту молитву. Давид, Псалом 50, с 9 по 12 стих. Давид молится. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости, тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих. Изгладь все беззакония мои, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Все книжники и фарисеи читали эту молитву, но она была сокрыта. Читая ее, они не понимали, что это пророчески говорится о грядущих событиях в Мессии. Поэтому наверняка они читали и вздыхали, но им это было не открыто, до времени, которое относится к нам, Сыне Божьем. Хорошо, Иисус продолжает говорить Никодиму. Я просто сейчас ложу это все в основание. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет». Это одна из твердыней, которую разрушает Иисус, потому что период служения Никодима в то время, было такое представление, что Дух Божий пребывает только в доме Божьем. То есть, если ты хочешь пережить Дух Божий, тебе нужно идти в Иерусалим, Дом Божий, и там, возможно, ты переживешь движение Духа Божьего. А здесь говорит Иисус, что Дух дышит где хочет. Это вообще шло вразрез с их представлением. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал им в ответ, как это может быть? Я сейчас делаю ударение не на вопросы Никодима, а я говорю это о том, что здесь Иисус чему-то готовит. Потому что дальше, там, где мы будем читать, там раскрывается Божий промысел, который является целью нашего сегодняшнего собрания. Иисус отвечал, сказал ему, ты учитель Израиля, и это ли не знаешь? Истинно говорю тебе, мы, то есть в данном случае те, кто принимают Мессию, говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. А теперь мы переходим к событиям, которые упоминаются Иисусом из Ветхого Завета. Вот тут начинается разворот и в целом то, на чем мы будем строить сегодняшнее служение. Слушайте внимательно. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Давайте напомним себе, что произошло в пустыне. Потому что Иисус это упомянул. Значит, и нам нужно это прочитать. Читаю вам из книги Чисел, 21 глава, начиная с 7 стиха. Там написано. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змею. Другими словами, народ Израиля вызвал на себя гнев, и змеи, которые были в окружении, они все сползлись к народу Израиля и стали их жалить, и люди стали умирать. Мы можем это сравнить с болезнями и с немощами. С болезнями и с немощами. И вот он говорит, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змея. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, это не было Моисеем придумано, сделай себе змея и возвысь его на знамя или подними его так, чтобы все его видели. Слушайте внимательно. И ужаленный змеем, взглянув на него, останется живым. Вообще интересная здесь сокрыта, опять-таки, мудрость и прообраз. И сделал Моисей медного змея, и выставил его как знамя, или на знамя, то есть поставил его на самом видном месте. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Я вам хочу немножко поставить прообраз, чего здесь раскрывается. То есть змеиный яд, который в целом несет смерть, нейтрализовался в теле тех людей, которые во время того, как их ужалили, не смотрели на змея, который жалил, а смотрели куда? На змея, который висел на знамени. А как вы думаете, когда змей висел на знамени, прообразом чего он был? Он был прообразом пораженного змея. Пораженного. Другими словами, когда человек смотрел на пораженного змея, он смотрел на него, как на того, кто не может причинить ему вред. Конечно, в этом есть прообраз, связанный с Сыном Божьим. Но я хочу этот прообраз показать. Читаю. Он изъязвлен был за грехи наши. Вы понимаете, кто висел на кресте? Кто висел на кресте? Или что висело на кресте? Ваши грехи. Ваши грехи. Сразу проводим параллель. Когда какой-то змей жален человека, этот змей мог причинять только вред, когда человек верил, что этот змей несет ему вред. Мертвое может нести вред? Нет. Смотри на мертвого. Смотри на мертвого. Он мертвый, он не может тебе причинить. Тогда почему он меня жалит? Не обращай внимания. Главное, что он мертвый. Я показываю, потому что здесь Писание открывает, что Иисус изъязвлен был за грехи наши. Мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вы понимаете, что мы должны видеть на кресте? Не Иисуса, висящего на кресте, а грехи наши, висящие на кресте. Если вы смотрите на Иисуса и не рассматриваете его как грехи ваши, висящие на кресте, то вы рассматриваете себя еще через свои грехи. Поэтому для вашего ума естественно переживать, что болеть еще нормально. Еще раз прочитаю тебе Исаия 53 глава 6 стих, потому что я уже начал это читать. Господь возложил уже на него грехи всех нас. На кого возложены ваши грехи? Я буду сейчас это забивать в ваш ум, потому что мне надо, чтобы дальше вы это поняли. На кого возложены эти все ваши грехи? На него. Значит, когда вы смотрите на него, висящего на кресте с вашими грехами, с проекцией того змея, который висел на кресте, оттяжалили безрезультатно. Я хочу, чтобы вы просто задумались. Я прочитаю еще вам еще один стих. Исаия 53 глава 8 стих. «За преступление народа моего претерпел казнь» или «жестокое наказание». И 11 стих этой же главы. «Грехи их на себе понес». Что такое болезнь? Или по какой причине болезнь вообще имеет право появляться в жизни людей? Грех. Это единственная причина, по которой болезнь вообще имеет право появляться в жизни людей. А теперь скажите мне, если нет греха, нет права и на болезнь. Подождите, а где грехи наши? Читаю еще раз. Господь возложил на него грехи всех нас. А теперь скажите, когда Господь возложил на него грехи всех нас, то с этой секунды что такое болезнь? Это то, что не имеет на вас права. То есть мы не говорим о том, что болезнь не будет пытаться вас ужалить. Но когда болезнь жалит, куда нужно смотреть? На то, что греха у вас нет. Грех на нем. И когда вы знаете, что греха на вас нет, то болезнь вы рассматриваете как что-то незаконное. Как что-то незаконное. Вот как раз Бог хочет, чтобы вы рассматривали болезнь как незаконное, несанкционированное проявление в вашем теле. Потому что если вы знаете, что что-то в вашем теле незаконное, и вы знаете, что Бог на вашей стороне, то вы будете иметь достаточно дерзновения, чтобы с этим разбираться, а не терпеть это. Если ваше тело попадет в заноза, я не думаю, что кто-то из вас будет занимать долгую терпеливую позицию, чтобы эта заноза доставляла вам боль. Вы приложите все усилия, даже вплоть до того, чтобы разрезать сами, чтобы достать эту занозу. Потому что вы занимаете позицию, это не то, что принадлежит мне. Конечно, это не то, что принадлежит вам. Поэтому болезнь есть результат греха. Нет греха, нет права болезни. Все, вот такая жесткая позиция. И об этом как раз и говорит Иисус. «Ибо как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы или с той целью, у Бога была цель, дабы всякий или любой, кто применит к этому свою веру, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Возникает вопрос, не погиб с кем? Не погиб с кем? На сегодняшний день этот мир, как и некоторые верующие, навязывают постоянно одну и ту же мысль, что все, что происходит в этом мире, касается всех и принадлежит всем. Само Слово Божие для нас, как рожденных свыше, говорит о том, что мы не от мира сего. Поэтому то, что ожидает этот мир, это не касается меня. То, что ожидает этот мир, это не касается меня. Болезни и немощи принадлежат этому миру, но не принадлежат детям Божьим. Поэтому как бы вам ни навязывали то, что ожидает их, это не ожидает вас, если вы не будете этого ожидать. Поэтому здесь написано, дабы не погиб с кем? С этим миром, потому что вы не от мира. И дальше Иисус продолжает рассказывать Божье благоволение. Ибо так возлюбил Бог мир. Я бы хотел, чтобы вы за это ухватились. Как так? Дальше он раскрывает так. Как отдал Сына Своего. Именно так он возлюбил мир. То есть он не просто возлюбил мир и пришел, сказал, терпите. Писание говорит, ибо так он возлюбил. Как? Отдал Сына Своего, дабы верующий в Него не погиб. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы или с той целью, цель, которую должен принять каждый верующий. Давайте скажем своими устами, утвердим это. Бог Авраама, Исаака, Якова, я принимаю с благодарением Твоего Сына как небесный дар мне. Это подарок. Дабы всякий верующий в Него не погиб. Не погиб с кем? Не погиб с теми, кому принадлежит законно смерть. Давайте тогда мы на основании этого тоже скажем. На основании крови, пролитой Сыном Божьим, за меня я не умру, но буду жить. Скажите, какая цель болезни? Смерть. По какой причине приходят болезни? Грех. Нет греха. Нет права на болезнь. А нет права на болезнь? Нет смерти. Потому Иисус говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь вечную. Но как человек болеющий может иметь жизнь вечную? Поэтому здесь определенная связь и просматривается. Я верю, что к завершению сегодняшнего служения у вас будет достаточно веры, чтобы утвердиться в том, что если вы видите Иисуса со вашими грехами, то тогда не возитесь вы с ними. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, для рожденного свыше, с того момента, как он принял или применил свою веру к тому, что Иисус сделал на кресте, с той секунды он уже имеет право на вечную жизнь. Имеет полное право. Дальше Господь раскрывает Божье благоволение. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». У него нет такой цели. Это такое благословенное слово, потому что верующие до сих пор продолжают пугать друг друга. Пугать гневом, пугать наказаниями, пугать и пугать. Здесь написано, не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вы знаете, Бог и так знает, что все люди, которые во грехе, им принадлежит одна участь. Поэтому Иисус пришел на землю, чтобы людей не постигла эта участь. Чтобы люди не пошли туда, куда идут проклятые. Поэтому миссия Иисуса и состояла в том, чтобы всякий, кто призовет имя Его, был спасен от участи, был спасен от наказаний за грех. А теперь внимание. Верующий в Него не судится. Хорошее слово. Давайте скажем своими устами, потому что нам нужно закрепиться, что мы верующие в Него. Таким мы верующие в Него. Давайте скажем. Бог Авраама, Исаака, Якова. Я верю, что Иисус из Назарета, Твой Сын, который пришел на эту землю во искупление моего греха. Я верю, что Он умер и воскрес на третий день, чтобы я мог иметь жизнь вечную. Писание говорит, верующий в Него а только что мы выразили свое вероисповедание, верующим в Него не судится. Что значит «не судится»? Вообще суд – это орган, осуществляющий правосудие. Следовательно, верующий или пребывающий в Божьем Агнце не приходит на суд как виновный. Не предстоит пред Богом как виновный. Как вы думаете, почему он не предстоит пред Богом как виновный? Верующий в Него не судится. Учитывая, что он находится в Агнце, это значит, что он уже был наказан. Вы можете себя рассматривать как уже наказанных. Вам придется себя рассматривать как уже наказанных, потому что в этом есть цель Евангелия. С одной стороны, выглядит как бы все несправедливо, что если я уже наказан, а люди еще будут наказаны, то это несправедливо, что судиться будут все, а мне ничего. Судить надо всех одинаково. Давайте возьмем так. Бог будет судить всех людей. Но есть те, кто прошли этот суд уже авансом в Сыне Божьем. Вам не обязательно попадать на суд, чтобы получить последствия суда. Вам можно пройти суд в Сыне Божьем. В этом и есть как бы благодать. Вам не обязательно предстать на суд, чтобы вам объявили приговор. Вы можете пройти суд, еще даже не попадая на него. Что значит пройти суд? Вот когда мы принимаем Иисуса своим спасителем, в этот момент вы проходите суд. Давайте немножко просмотрим для себя, что происходило с Иисусом. Скажите, когда Иисус висел на кресте, что он взял на себя? Грехи. Чьи? Наши нет такого слова. Мои. Скажите, когда он взял грехи на себя ваши, у вас они остались? Вам надо это принять. Вам надо это принять. В этом есть одна из особенностей, которую вам нужно пройти. Вам нужно пройти это все для себя верой, что Иисус забрал у вас все грехи. И когда он у вас их забрал, то вместе с этими грехами он пошел в преисподние места. Подождите, когда Иисус пошел в преисподние места с вашими грехами, потом оттуда вышел, он вышел оттуда с вашими грехами? Нет. Возникает вопрос, где они? Он оставил их там. Подождите, если он оставил их там, то значит в отношении вас что? Их просто нет. Просто нет. А заметьте, что постоянно пытается навязать вам дьявол? Что они у вас есть? Напоминаю вам ваше прошлое, и на базе вашего прошлого пытается навязать настоящие болезни. В этом и есть то сражение, с которым проживает каждый верующий. Сатана постоянно пытается навязать вам, что вы должны болеть. А вы должны занять позицию. Болеет только грешный. А мои грехи в аду. Если ты, дьявол, не знаешь, рекомендую тебе туда сходить и проверить. Мои грехи в аду. В свое время я пережил вот это откровение. Я пережил откровение о том, что когда я принял Иисуса, чтобы это работало, я должен пройти в нем все, что прошел он, но в нем. Значит, я верой должен принять, что когда Иисус висел на кресте, я висел вместе с ним. Если вы не висели вместе с ним, то вам еще придется повисеть. Вы верой должны принять, что когда Иисус висел на кресте, вы висели вместе с ним. Вы верой должны принять, что когда Иисус умер и попал в ад, вы верой вместе с ним попали туда. Чтобы всякий раз, когда вы спросите кто-то вас, вы были в аду? Вы скажете, конечно, был. Как ты был в аду? Да, был в нем. Потому что если вы не были в аду, то вам придется туда попасть. И вам верой нужно принять, что когда Иисус воскрес, вы воскресли в нем. Вам нужно пройти вот это все верой. Если вы это не пройдете верой, то сатане всегда будет очень легко навязать вам ваше прошлое, потому что вы еще не прошли. Но когда вы пройдете это верой и примете, что вы это прошли, то сатана никак не сможет вам это навязать. Он будет говорить вам о болезнях, вы скажете: подожди, мои болезни находятся в аду. Он будет говорить о наказаниях: подожди, мои наказания находятся в аду. Я понес свои наказания за грех. Я понес свои наказания за грех. Да, это звучит как-то дерзновенно и как-то резко. Но если вы верите в Иисуса как Агнца Божьего, который заплатил цену за ваши грехи, то вам придется это говорить. Верующий в Него не судится. Болезнь. Что такое болезнь? Я бы сказал так. Болезнь – это судебный исполнитель наказания за грех, но не учитель. Болезнь никогда ничему никого не научила. Болезнь всегда проникает в тело с одной целью. Не для того, чтобы научить, а для того, чтобы исполнить закон. Наказание за грех – смерть. С этой целью проникает болезнь. Наказание за грех – цель. То есть у болезни нет другой цели. Но если ты уже понес свое наказание в Иисусе, в Его крови, если ты уже умер вместе с Ним на кресте, если ты вместе с Ним уже последовал в ад и там пребывал в Нем, и если ты вместе с Ним воскрес на третий день, то ты уже понес свои наказания. А если ты понес свои наказания, то любая болезнь после наказания незаконна. Хорошая позиция. Писание говорит, что если человек не размышляет о теле и крови, по этой причине болеет и умирает. Все. Болезнь, как причина наказания, незаконна. Незаконна в жизни тех, кто верит, что он уже умер и воскрес. Мертвые не болеют. Аминь. Аминь. Все. Давайте скажем своими устами. Иисус, мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Тебя во имя Иисуса. Иисус говорит, что верующий в Него не судится. Верующий Его не под законом. Для сего-то, написано в 1 Иоанна 3 глава 8 стих, и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Скажите, ваше тело знает, что дела дьявола разрушены? Нет, оно не знает. Если бы оно знало, оно бы всегда противостояло. Оно не знает. Ваш ум тоже недостаточно в этом убедительный. Только ваш дух, исполненный Духом Божьим, твердо в этом уверен. Поэтому именно на ваш дух возложена миссия утверждать это и насаждать это в вашей жизни. Давайте мы сейчас применим к этому свою веру. Давайте скажем: болезни в моем теле, я говорю вам, стоп, я останавливаю вашу свободу действий и запрещаю вам действовать в моем теле. Иисус сказал, что вы свяжете на земле, а будет связано и на небе. Поймите, болезнь незаконна. Давайте скажем это вслух. Болезнь. Ты незаконна. Ухватитесь за это. Это одна из очень важных позиций вас, как сотворенных по образу и подобию Божьим. И если вы будете радикально настроены по отношению к болезням, то у вас будет достаточно дерзновения, чтобы не просто молиться против нее, а чтобы выступить против нее с победой. Болезнь – это не то, что может уйти просто потому, что вы ей сказали. Она будет всегда вести себя так, будто бы она вас не слышит. И если вы не будете применять власть в имени Иисуса и радикально быть настроенным, она всегда будет вести себя так, будто бы она ничего не поняла, о чем идет речь. Вам нужно занимать очень жесткую позицию. Верующий в Него не судится. Теперь читаем, что сказано в отношении неверующих. А неверующие, или те, кто не пребывает в Сыне Божьем, уже осужден или уже продолжает нести свои наказания. А потом, когда попадет на суд, последует наказание вечное. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына. Как мы видим с вами из разговора с Никодимом, Иисус открывает ему тайну или те намерения, которые Бог будет реализовывать в нем. Верующий в него не судится. И это то, что в целом лежит в кульминации слова Иисуса. Верующий в него не судится или не приходит на суд. Давайте мы это также утвердим своими устами. Давайте скажем: мой дух, моя душа, мое тело во Христе Иисусе, они полностью свободны от наказания за грех. А теперь, послушайте меня, а теперь обратись к болезни и прикажи ей во имя Иисуса оставить ваше тело. Давайте здесь я кое-что объясню. Дело в том, что мы, будучи немножко отцерковлены, мы не научены занимать определенную дерзновенную позицию. Я бы хотел, чтобы каждый из нас, как верующий, никогда не стеснялся каких-то резких заявлений. И если стоит вопрос вашего тела, вашей жизни, то не стесняйтесь сказать болезни. Мы собрались на этом месте не для того, чтобы устраивать, знаете, молчание, как-то мягко. Мы здесь собрались конкретно, чтобы выступать против всего, что незаконно. И если вы хотите действительно, чтобы все, что незаконное в вашем теле, было побеждено, вам придется использовать свои уста. Вам придется использовать свои уста. И если в вашем теле есть что-то, что вы считаете незаконным, вы должны этому сказать. Вы должны этому сказать. Я говорю тебе, боль в позвоночнике, оставь мой позвоночник во имя Иисуса. Я говорю тебе, боль в кишечнике, оставь мой кишечник во имя Иисуса. И это придется практиковать вам. Это придется практиковать вам. Теперь я хочу слова Господа, которые мы уже прочитали с вами, соединить с тем, что написано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 5 стих, молитва Иисуса. И он говорит так: «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Это он молится к Отцу своему. «Но чтобы сохранил их от зла». Сохранил — это значит, не дал возможность злу какой-либо форме касаться их. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти или отдели их истиной твоей. Слово твое есть истина. Итак, мы отделяемся от этого мира посредством слова. И для нас сейчас есть слово, которое мы ухватимся. Верующим в него не судится. Все. Верующий в него, я верующий, я не сужусь. Значит, любой судебный исполнитель в моей жизни незаконен. Болезнь незаконна. Все. И теперь мы прочитаем с вами слова апостола Павла, которые имеют прямую связь с тем, о чем мы только что читали в словах Иисуса. Римлянам 8 глава 1 стих. Итак, нет ныне, то есть сейчас, никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, или применяют свою веру к Слову Божьему. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Другими словами, вы свободны от наказания за грех. Вы свободны. Давайте скажем: я свободный от наказания за грех. И я прочитаю из книги пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. Он, Иисус, изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего. Скажите, болезнь – это наказание? Наказание мира нашего было на нем. Ранами его мы исцелились. А вот как это звучит в Новом Завете. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его наказанию за всех нас. Болезнь – это наказание, это судебный исполнитель, цель которого – смерть. Но если нет греха, нет права на болезнь. Не, вас никто не лишает выбора болеть, но у вас есть право не болеть. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Другое местописание. Он грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы мы, избавившись от грехов, а вот вам и рождение свыше, жили для правды, и ранами его вы исцелились. Псалом 102. Он прощает все беззакония твои и на базе этого исцеляет все недуги твои. Есть прощение грехов? Есть. Значит, болезнь незаконна. Болезнь незаконна. Очень важно, чтобы вы занимали вот эту жесткую позицию, что болезнь в вашем теле незаконна. Незаконна. Поэтому вы должны объявить войну. И мы не раз об этом говорили, что болезням надо говорить. Болезням надо говорить. Потому что жизнь и смерть, и болезни в том числе, во власти языка. Во власти языка. Я бы хотел, чтобы вы сейчас обратились к тому, что в вашем теле вас беспокоит. И сказали этой болезни, что я объявляю тебя незаконной. Вам нужно это сделать своими устами. Потому что если вы терпеливо к ней относитесь, то вы тем самым даете ей право на законные действия. Если она незаконна, то значит двое, которые согласятся выступить против этой болезни, достигнут своего результата. Объявите ее незаконной. Объявите незаконной. Давайте мы сейчас будем молиться. И я сейчас буду тоже молиться вслух. А вы сами объявите незаконной болезнь какую-либо в вашем теле. Брат Олег, а если у меня в теле нет болезней, ну, просто почувствуйте, что Дух Святой показывает вам. Возможно, Дух Святой покажет вам какой-то орган, который вас никогда не беспокоил. Но вы понимаете, что Дух Святой не просто так вам его показывает, а, возможно, что-то в нем происходит, и вам нужно стать в заслон, пролом за этот орган. А, возможно, периодически в вашем теле проявляются какие-то проявления, которые носят в себе какой-то хронический характер с определенной периодичностью. Поэтому сейчас выступите против этого. Выступите против этого. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы верим, Иисус, что ты изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на тебе, и ранами твоими, Иисус, мы полностью исцелились во имя Иисуса. Иисус, спасибо тебе, ты грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы мы избавились от грехов, жили для правды, и ранами твоими мы исцелились. Иисус, спасибо тебе за то, что ты грехи наши сам телом своим вознес на древо. Ты грехи наши сам телом своим вознес на древо. Ты избавил нас от грехов, чтобы каждый из нас мог жить для правды и быть исцеленный твоими ранами. И мы принимаем, Иисус, свободу от грехов, принимаем свободу от болезни в твоей крови прямо сегодня. Час во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Объявляйте болезнь незаконной в вашем теле. Сэнди фобис пеляри дикамаши фомасай. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе. Просто прибудьте сейчас в благодарении. Молитесь в Духе, и Дух Святой готовит вас к принятию. Пеляри дифобис пеляри дикамаши фомасай. Сэнди фобис пеляри дифобис пеляри дикамаши фомасай. Сэнди фобис пеляри дикамаши фомасай. Давайте мы в согласии помолимся за каждого участника интернет-класса. и в согласии объявим их свободными от болезни. Прямо сейчас, Иисус, мы верим, что Ты грехи сам телом своим поднес на древо, дабы они полностью были избавлены от грехов. Жили для правды, и ранами Твоими они исцелились. Сатана, убери свои руки от тела каждого молящегося в интернет-классе. Мы приказываем Тебе, убери свои болезни от их тел. Прямо сейчас мы обращаемся к каждой болезни, к каждой немощи, в их телах. И приказываем, оставьте их тела во имя Иисуса. Тело каждого участника интернет-класса прямо сейчас будь исцеленным во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Господь Иисус, я молюсь за каждого участника, за каждого присутствующего в этом классе. И я соглашаюсь, что каждая болезнь, объявленная незаконной, незаконна в этих телах во имя Иисуса.